В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 8 августа 2017 года, 12 часов дня по московскому времени, на радио Теос с вами в прямом эфире, как и всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы читаем сегодня, продолжаем чтение псалмов. У нас сегодня 137-й псалом. Псалом короткий, но, как и все короткие псалмы, несущий в себе такой мощный заряд смысла. Смысла, конечно же, прежде всего, духовного. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняясь пред святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Мы сегодня, дорогие слушатели, будем говорить о возвеличенном слове. Но говорить мы будем о нем в контексте того, что Господь совершает за нас то, что мы довести до конца не в состоянии. Но вернемся мы к этому чуть попозже. А пока мне хотелось бы привести вам просто короткие отрывки из статьи, которая в сентябре 2016 года была в РИА Новости опубликована. Короткая. У вас, наверное, само название повергнет в уныние. Генетики доказали, так называется статья, генетики доказали, что умные люди обречены на вымирание. Вот так, дорогие друзья. Наблюдение за жизнью исландцев и анализ их ДНК помогли ученым доказать расхожее представление о том, что склонность к обучению и высокий уровень интеллекта негативно влияет на перспективы продолжение рода. Так говорится в этой статье. Ну, тут имена исследователя называются. Но вывод такой. Она короткая статья такая, информативная. Она меня озадачила вот почему. Потому что в ней есть и правда, и неправда одновременно. Правда это состоит в том, что умным людям действительно тяжелее жить, как кажется сегодня. А неправда в том, что это как будто бы делает глупых хитрее или умнее, не знаю, как сказать. Так вот, если переводить то, что здесь говорится на языке биологии в этой статье, подробно ее цитировать нет смысла, то быть умным, как утверждает автор этой статьи, невыгодно в эволюционном плане. Дети умных родителей будут оставлять меньше потомства и чаще умирать без детей, чем остальные люди. Следственно, через некоторое время умные люди должны полностью уступить место конкурентам со средним уровнем развития, более успешным в плане размножения и привлечения противоположного пола. Данный процесс, как отмечают ученые, можно увидеть уже сегодня. Пропорции людей с комбинациями большого числа умных генов не намного, но снизилась по сравнению с 1990 годом. Знаете, но много разговоров идет о глупении людей, поглупении, как лучше сказать, не знаю. Недавно у знакомых друзей, у подростка видел журнал, называется «Подружки». Интервью с известным блогером, цитата из которого мне запомнилась. И просто, знаете, как ножом в сердце ударило. Молодая девочка, ей лет 19, наверное, учит весь мир, как относиться к жизни. Вот фраза, вот просто попробуй воспроизвести. Здоровое отношение к жизни и сердце... здоровое отношение к фитнесу и сердце исполненной любви к жизни. Вот гарантия успеха сегодня. И вы знаете, вот это такая пошлость, причем пошлость гламурная, возведенная в ранг такого, знаете, высокомерного успеха, надменного, это просто обескураживает, потому что не знаешь, что на это сказать. Здоровое отношение к фитнесу и сердце исполнено любовью к жизни. Вы понимаете, ни о каком смысле, ни о каких ценностях даже речи не идет. И в этом смысле я вот этот любопытный материал вам процитировал, а такого много сейчас в сети гуляет, особенно в социальных сетях, подобных фраз, которые, с одной стороны, ни к чему не обязывают, а тех, кто говорит их, конечно, а с другой стороны, очень сильно обманывают тех, кто это все слушает и читает. И вот мне хотелось бы сегодня поговорить о том, как вера делает человека умнее, разумнее, и как неверие ведет к глупости. Потому что хочется иногда действительно понять, а какую роль вообще ум играет в наших отношениях с Богом, который нас создал, с Богом, который нас искупил в Иисусе Христе. И если мы посмотрим внимательно, я в свое время делал два раза повторял вот за 20 лет на Теосе, два или три раза я повторял серию передач по книге «Притчи», каждый раз она была разная. Так вот, если вернуться к книге «Притчи», там очень интересно, там два таких персонажа есть, разумная и глупая, да, вот женщина. Так олицетворяет вот этот образ женщины, мудрость и глупость там публично выступают. И глупость там разнуздана, она публична, она на площадях, но и мудрость тоже взывает и стоит у входа, да, у ворот. Там можно почитать. Я написал книгу недавно по этой книге притчи, которая называется «Голос меньшинства». Почитайте трактаты Эразма Роттердамского «Похвала глупости» или того же Банхёфера, то, что он пишет о глупости, об этом феномене, да? И вот мне кажется, тут очень важно нам одну вещь понять. Под разумом в Писании, во всяком случае, с точки зрения Бога, подразумевается не интеллект. Разумность – это категория нравственная в Библии. Об этом очень важно помнить, и помнить о том, что слово, о котором речь идет в 137-м псалме, конечно, обращено к разуму человека, но к разуму как к категории нравственной, не интеллектуальной. И поэтому есть смысл нам подумать о том, а какой смысл вообще мы вкладываем в слово «рациональный». Потому что иногда, вы знаете, глупые люди бывают до удивления рациональны и расчетливы. Это еще не делает их умными, само по себе. И вот тут очень важно понять, что парадоксальность нашего личного отношения к интеллекту, к рациональности, да, но одновременно нас интеллектуалы могут раздражать и восхищать одновременно. Нас пугает холодная интеллектуальная рассудочность, но нас не в меньшей степени пугает бездумное, слепое подчинение элементарному инстинкту. Оно скорее отвратительно. Ну, очень хорошо показано, кстати, Уильяма Голдинга в его романе «Повелитель мух» на примере детей, которые остались на необитаемом острове одни, к чему приводит вот эта попытка подчинить разуму инстинкту. Но давайте вернемся все-таки к тексту псалма. Ведь обратите внимание, славлю тебя среди богов. Ну, здесь слово «боги» употреблено во множественном числе и с маленькой буквы. И вообще это интересная такая апелляция к человеческой свободе, нравственной и духовной. И именно это делает человека подобным Богу, прежде всего. Почему в псалмах вы фразу читаете? «Я сказал бы боги», да? Читаем с вами, вот Адам стал один, как один из нас, познав разницу между добром и злом. Теперь мы имеем дело с феноменом греховного сознания, которое само для себя становится источником познания добра и зла. И, по сути дела, для чего нам нужно слово? Не для того, чтобы тешить свое интеллектуальное высокомерие, не для того, чтобы снимать с себя ответственность за свой выбор жизненный. Слово нам нужно для того, чтобы оно нас привело к этому источнику, подлинному источнику познания. И, видимо, ответ на вопрос, что же легче, быть умным или быть глупым, лежит за пределами самого разума, если правильно так ставить вопрос. Выход надо искать не в том, что ниже разума, а в том, что выше его. Ученые за последние 30 лет, мне кажется, довольно низко опустились в этом плане, ища ответы на вопросы непостижимого личного бытия в инстинктах, законах природы и примитивных потребностях человека. Очень много вреда принесли умные люди нам, изобретя атомные бомбы, химически отравляющие вещества и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, как пишет знаменитый английский поэт Уинстон Хью Оден, был популярный в свое время поэт в начале 20 века, по математике кратчайший, слово кротчайший, да, путь напрямую есть кратчайший, но исторический урок гласит, кратчайший путь не впрок. Тут, мне кажется, вся штука в том, что само слово рациональный, да, или латинское ratio, очень часто, оно вообще само по себе нейтральное. То есть оно воспринимается нами вне морали. Рационально устроенное, обставленная мебель комната, рационально спланированный день, рационально подобранная диета, ну и так далее, и так далее. То есть это слово «рациональный» значит, в принципе, организованное определенным образом. Но вопрос в том, что мы организуем, и самое главное, ради чего. И вот в этом смысле мы должны, ну, как бы принять тот факт, на веру, если хотите, хотя опыт нам тоже это подскажет, что в результате греха разум утратил вообще эту рациональность. Почему? Потому что человек перестал быть иерархичным. То есть вот эта иерархическая связь с духом человеческим, она утрачена в греховном сознании, она только словом восстанавливается. Поэтому, если человек ставит себе перед собой задачу, математическую задачу выживания под солнцем, да, и решает ее рационально, у него есть большой шанс закончить так же, как закончил царь Соломон, написав свою знаменитую книгу, в которой самые главные слова – это «Суета и томление духа». И вот из этого порочного круга по жизни под солнцем его вытаскивает только вот эта блаженная вертикаль страха Господнего, который есть начало мудрости. Я хочу здесь сразу говориться, что это не ее конец. Видите, и вот здесь, в этом 137-м псалме, написано, как человек обретает духовную опору в жизни. И здесь, конечно, самая удивительная фраза, наверное, и самая известная, и довольно часто цитируемая разными проповедниками и богословами, это фраза о том, что Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого Своего имени. Вот давайте попробуем понять, что же эта фраза значит. Потому что это поможет нам хотя бы отчасти решить противоречие между умом и сердцем, который очень часто нас терзает. Или, по крайней мере, если хотите, встать выше этого конфликта ума и сердца. Потому что мы можем, ну, например, слышать бесконечное количество раз слова о любви Бога и в то же самое время сталкиваться с жуткими фактами гибели детей, и не только от болезни, от жестокости взрослых, и мы на шум спрашиваем, а где же Бог тогда? И в то время как наше сердце откликается на слова любви, наш разум как будто противится им. Ну, тут далеко ходить не надо. Вспомним Ивана Карамазова, который отказался от билета в небеса ради слезинки одного ребенка. И чтобы понять вот эту фразу, она очень важна для нас. Фразу о том, что Бог возвеличивает свое слово выше всякого своего имени, нам стоит почитать перевод Аверинцева. Он эту фразу по-другому нам преподносит. «Ибо возвеличил ты превыше всего слово твое, имя твое». И вот сам Аверинцев этот перевод оговаривает так. Связь слов можно понять несколько иначе. В синодальном переводе мы читаем «Ибо ты возвеличил слово твое превыше имени твоего». В таком случае имя Божие приходится понимать в значении его внешней, так сказать, репутации. И речь идет о том, что Слово Божие больше, чем любые представления о Боге. Вот это, наверное, пожалуй, самое важное, о чем я хотел сказать в этой передаче. Потому что, понимаете, хотим мы или не хотим, между тем, кто Бог есть на самом деле, и тем, каким мы его себе представляем, огромная пропасть лежит. Даже несмотря на то, что мы читаем Библию, даже несмотря на то, что у нас есть какой-то духовный опыт и опыт принятия нравственных решений, все-таки действительно апостол Павел прав. Глаз не видел и ухо не слышал. В том же первом послании к Коринфянам он пишет о том, что да, мы видим гадательно, как бы сквозь тусклое лицо. И связано это не с тем, что, скажем так, Бог непонятен или слишком сложен, а в том, что мы-то и есть это самое мутное стекло. Пожалуй, лучше всего это выражена мысль у Клайва Льюиса в его знаменитом романе «Пока мы лиц не обрели», и там финал удивительный. Когда главная героиня романа говорит: «Я знаю, почему мы не можем видеть твоего лица, потому что мы сами еще своего лица не обрели». И вот, возвращаясь к мысли о разуме, все-таки что это такое? Рассудок, интеллект. Насколько разнообразно наше понимание того, что мы читаем в Писании, видим вокруг себя, насколько оно разумно с нравственной точки зрения. И вот интересный момент, наверное, говорящий очень сильно о нашей греховности, о нашей испорченности, о том, что поражен весь человек, в том числе его разум. Очень редко, вы обратили внимание, удается нам объяснить причины счастья, вообще как-то рационально их взвесить. Я вот недавно, просто 2 дня проводил с очень близкими мне, дорогими людьми, с друзьями. Мы вместе отдыхали, вместе молились. Как-то, знаете, было такое время, вот невозможно это рационально объяснить. Да, вот когда ты проживаешь в своем сердце этот 132-й псалом, как хорошо и как приятно быть или жить вместе, братьям. Мы недавно читали с вами этот псалом. Так вот, к чему я это говорю? Его это рационально не объясняется. Зато попыток объяснить беду, болезнь, несчастье, горе, зло, сколько угодно, удачных и неудачных, да? И вот, и, понимаете, мы иногда напоминаем такого пациента, который приходит к врачу и говорит: «Доктор, у меня все болит, да?» Врач говорит: «А где болит?» Он начинает пальцем тыкать в голову, там, в бок, в ногу, во все части тела. Говорит: «Тут, тут болит». Он, врач, смотрит, говорит: «У вас палец сломанный. И куда вы этим пальцем больным не нажмете, будет больно». И вот почему в вопросах, скажем так, высшего смысла полагаться на разум или рассудок свой рациональный бесполезно. Именно поэтому книга притчи нас предупреждает в 3 главе и взывает, и увещевает не надеяться на свой разум, а полагаться на Бога, Ему доверять свои пути, свою жизнь. Разумеется, речь идет не о нравственной стороне нашей жизни. И когда человек стоит перед выбором, допустим, поступить правильно и обречь себя на очевидные какие-то проблемы и беды, или поступить неправильно и успевать в этом мире, вот тут разумный человек понимает, что смысл жизни выше такого понятия, как успех или неуспех в этой жизни под солнцем. Поэтому, когда псалмист говорит, что Бог ставит свое слово как выражение своего подлинного характера, своей сущности выше своей репутации, выше, понимаете, верность самому себе. Вспомните, как Павел пишет, что Бог-то верен, и он от себя отречься не может. И он не может рисковать собой, своей сущностью, ради удовлетворения нашего о нем представления. Он не будет меняться в угоду современным представлениям о Боге, потому что они же меняются. И если в средние века это было такое представление, больше склоняющееся к грозному тирану, который карает грешников, то сегодня вообще представление о Боге напоминает представление о таком добром Деде Морозе, который все равно привезет подарки, хорошо мы себя плохо и не вели, такой, знаете, дедушка с волшебной палочкой. Вот сегодня туда все склоняется. Так вот, слово свое Бог возвеличил выше вот всех этих представлений. И вот почему, понимаете, любые наши попытки апеллировать к тому же банальному такому слову, как «счастье», если мы не пропитаны этим словом, если мы не смирили свой ум перед ним, если наше сердце с этим словом согласится, они ведут к тому, что мы профанируем все эти слова, оскверняем их. Как может муж, оставляющий жену там с двумя-тремя детьми, оправдывать эту беду и несчастье, которое он принес в их семью, да, своим собственным детям, своим собственным счастьем? Тут интеллект, конечно, работает, но разум, оказывается, совершенно ни при чем. Как легко иногда те же политики в истории, много примеров тому, оправдывали кровопролитие. С какой легкостью рационально взвешивались минимальные потери. Ради какого-то необъяснимого, непонятного и неясного будущего. Как ради каких-то абстрактных потомков лишаются конкретные вполне люди жизни. И вот здесь почему так актуально вот это, вот то, о чем мы говорим сегодня. Потому что Бог призвал нас к трезвости, к бодрости. К такой бодрости, в которой мы адекватно бы оценивали с духовной точки зрения действительность внешнюю. И здесь очень важно мне представляются слова о том, что в день, когда псалмист к нему воззвал, Бог услышал его и вселил в душу его бодрость. И я подумал, почему такое интересное слово употреблено в синодальном тексте. В еврейском языке фраза звучит так: «тайно укрепил меня», то есть наделил какой-то особенной внутренней силой. И вовсе не для того, чтобы понять беду, несчастье, зло или рационально объяснить грех, а для того, чтобы сохранить то благо, которое Господь являет внутрь нас каждый день. В восточном тексте фраза звучит: «ободрил и укрепил мою душу». А елизаветинский текст 1751 года звучит вообще фантастически: «и умножишь мя в душе моей силою твоею». Это какие-то слова потрясающие совершенно. В латинском фраза в Вульгате звучит не менее интересно. «Multiplicabis in anima mea virtum» – «умножил в душе моей добродетель, воспроизвел ее». Да, именно так. Добродетель должна быть основой для всякого разумного выбора, ответственного решения и доброй жизни. В конце концов, Петр пишет, что ему это добро закрывает уста невежественным. То есть мы призваны жить такой жизнью, в которой... Даже когда нас не за что хвалить, нас не могут обвинять в том, что мы совершаем зло. Потому что добро есть, оно существует, как говорит Сэм о «Властелине колец», ради него стоит сражаться, и это понимают и язычники. И вот все это становится возможным тогда, когда человек, стоящий посреди, живущий посреди себе подобных богов, людей, потому что каждый человек богоподобен, это не значит, что он богоравен, взывает к Богу и благодарит его за милость и за истину, потому что Слово Божье, оно выше всякого его имени, всякого человеческого о нем представления. И вот когда руководит рассудком добродетель, а не похоть, тогда человек действительно, укрепляясь в этой милости любви, в его Бога, в его любви, может жить достойно этой любви. Любви, которую невозможно заслужить, заработать, любви, которую можно принять, а вместе с этой любовью принять правду, даже если она очень горькая правда. И поэтому нам, ну, никак, дорогие радиослушатели, не обойтись здесь без помощи Бога, потому что рассудок наш ограничен, а разум Господень неисследим, как утверждает Писание. 8 августа 2017 года, я напомню вам, дорогие радиослушатели, что вы в Москве, мы из Москвы с вами разговариваем, и время московское 12:28, уже 29 минут. Мы на буквально несколько минут уйдем на короткую паузу, чтобы перевести дух, и сразу после рекламы продолжим наш разговор, будем читать дальше 137-й псалом. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
8 августа 2017 года, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на Радио Теос. И мы читаем 137-й псалом. Бог, которому взывает Давид, возвеличивает свое слово превыше имени своего, превыше всякого о нем представления. И мы в первой половине передачи говорили о разумной жизни. Она возможна только тогда, когда смиряемся мы с тем, кто превыше разума. Вот такая феноменальная жизнь может быть, духовная, разумная, нравственная. Жизнь, в которой Бог вселяет в нас тайную бодрость, как говорится в еврейском языке, тайную силу, в которой Он умножает в нас добродетель, в которой Он умножает нас в душах наших силою Его собственной. Вообще потрясающая, конечно, фраза. И вот благодаря этой добрости, благодаря этой бодрости мы приобретаем способность выдержать испытания, которому подвергается наше сердце и наш ум при столкновении с действительностью окружающей, которой очень много зла, очень много беды, несчастья. Я этого вижу очень много, когда работаю с детьми-преступниками, с детьми криминально сильно зараженными, педагогически запущенными. Я сталкиваюсь с последствиями этого зла в воспитательных колониях, детских домах, в специальных учреждениях для детей, вступивших в конфликт с законом, как это вот официально принято называть. И вот здесь, если мы будем продолжать читать 137-й псалом, стоит, наверное, вспомнить нашего замечательного русского философа Трубецкого. В своем курсе «Истории древней философии» он пишет такие слова замечательные. «Если природа нашего разума полагает ему границы в его познании, то она же заставляет его вечно стремиться к истине вне этих границ. И отказаться от такого стремления – значило бы отречься не от субъективной личной мечты, а от подлинного идеала разума, органически свойственного ему по природе». Феноменальное совершенно высказывание. Оно говорит о том, если попроще выразить эту мысль, о том, что мы совмещаем в себе, с одной стороны, смиренное понимание своей ограниченности, с другой стороны, стремление эту ограниченность преодолеть. Вот почему разумные люди всегда идут глубже своих ощущений, дальше своих иллюзий, выше своих идеалов и шире своих обстоятельств смотрят на жизнь. Они все время стараются вырваться за пределы самого себя. Человек познает себя, себя преодолевая. Без Бога этот процесс невозможен. Но, и как я уже сказал, понять собственную ограниченность – это еще не все. Потому что очень многие прячутся за словами «я не знал». Вспомним времена той же гитлеровской Германии. Я не знал, я выполнял приказы. И вот когда мы понимаем вот эту четкую иерархию смыслов, которая в слове содержится, в писаниях, когда мы понимаем эту мысль о том, что слово свое Бог ставит выше всякого о себе представления, тогда у нас совершенно иная перспектива внутренняя открывается в жизни. Смотрите, как дальше псалмист эту мысль развивает. В 4-6 стихе 137-го псалма. «Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова из уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Вот после того, как мы рассудок поставили на место, что называется, после того, как средство познания перестает быть целью, после того, как мы понимаем, что роль ума, она все-таки вспомогательная, и он должен служить сердцу, а сердце должно смиряться перед Богом, теперь навязанное миром высокомерие не будет мешать нам верно оценивать свое достоинство. Смирение – это удивительная добродетель, которую невозможно в себе увидеть, кстати, которую невозможно в себе воспроизвести, как ни одно дерево не может себя согнуть само, так и человек сам себя смирить не может. Везде, где вы читаете у Иакова и у Петра, в русском языке там повелительное наклонение, смиритесь перед Господом, вообще-то там страдательный залог в греческом языке. Позвольте Богу себя смирить. И вот когда мы понимаем все величие, даже я не скажу понимаем, слово величие понять нельзя, скорее всего, когда мы смиряем свое сердце перед величием Бога, вот тогда вот это слово, Бог, точнее, при помощи этого слова, вселяет в душу нашу бодрость. Вот это особенную стойкость, если хотите, которая помогает нам терпеливо жить во имя Христа. Потому что мы иногда с радостью, иногда, будучи даже в силу своего неразумия, готовы ради чего-то умереть, и даже за Христа умереть. Вот как насчет того, чтобы терпеливо жить. Это, оказывается, уже гораздо сложнее. И, конечно, здесь в этом плане финал этого псалма, он просто удивительный, потому что показано, как все становится на места, как внутренний человек торжествует над внешним. Понимаете? Как вечное торжествует над временным внутри нас. Если я пойду среди напастей, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек, дел рук твоих не оставляй. Знаете, вот когда вот так все выстроено, почему, я повторяю это, наверное, все время, может быть, слишком часто, когда вот эта иерархия ценностей существует в жизни человека, в его внутренней жизни, тогда он воспринимает все, что написано в Библии, все, что он слышит в проповеди, именно с точки зрения вот этой внутренней бодрости, о которой мы говорили. Вот Банкёфер пишет такие замечательные слова в своей этике. «Не судите, и не судимы будете». Это не выщевание к осторожности и мягкости в суждении о людях. Таковые были известны и фарисеям. Это кинжальный удар в сердце человека, познавшего добро и зло. Это слово исходит из единства с Богом того, кто его произносит, и кто пришел не судить, но спасти. И дальше Банкёфер продолжает свою мысль. Судить – это не некий особый порок или злодеяние разделенного человека, это сама его сущность, проявляющая в словах, делах и чувствах. То есть, понимаете, мы фарисеи видим только тогда, когда обретаем единство с Христом. Это призыв к примирению со стороны Бога к разделенному грехом человеку. Мы начинали с этого. Что человек обрел источник познания добра и в себе после грехопадения. И вот здесь очень важно, когда мы изучаем Слово в Писании, в молитве с открытым сердцем, Дух дает нам, по словам Банкёфера, свидетельство. Восхищение, просветление, вдохновление здесь, как пишет Банкёфер, не являются необходимыми. Благо тем, кому они даны. Но горе нам, если мы на них полагаемся. А на что мы полагаемся? На слово. И вот здесь вот это слово, которое возвеличено Богом превыше его имени, вселяет в нас ту самую ясную, трезвую бодрость, в которой мы определяем для себя, какова же воля Бога для нас. И речи, пишет Банкёфер, не может быть о том, что полная вечность и Божья воля просто так открывается человеческому сердцу, что она находится на виду и идентична тому, что мы думаем. Воля Божья может быть глубоко скрыта под многими напрашивающимися возможностями, раз она заведомо не является устоявшейся системой правил, а обновляется в разных жизненных ситуациях. Значит, снова и снова необходимо проверять, в чем она состоит. В такой проверке должны быть задействованы сердце, разум, наблюдательность, опыт. Божью волю нельзя путать ни с голосом сердца, ни с какими-то фантазиями, ни с каким бы то ни было общим принципом. Она заново открывается каждому, испытывающему его. Но как происходит испытание того, что есть воля Божья? Решающей здесь является предпосылка, состоящая в том, что она может совершаться лишь на основании полного внутреннего преображения. То есть преодоление образа падшего человека. Здесь Бонхёффер удивительно точен, гениально точен. То есть понимаете, почему? Чтобы нам не превратиться в Смердякова, который обвинял своего отца приемного в том, что тот не может гору сдвинуть, да, и потому веры у него нет. Стало быть, он отвергает претензии и обвинения в том, что сам не верит Богу. Чтобы нам не превратиться в такого человека или в Плюшкина, который там всех чертями пугал и сковородкой, да, мы должны верить в Бога и верить не так, как верит иногда наш падший ум. Да, который верит в одобрение силы, а верит в благость Бога. И поэтому, познавая эту волю Бога, в процессе вот этих внутренних перемен мы доверяем Ему, что Он завершит то, что Он начал в нас. Потому что, понимаете, не может гусеница сама стать бабочкой, ну никак. Что-то, наверное, от нее зависит, но далеко не все. И вот здесь мысль Давида о том, что Господь совершит за него, она ведь заключается в том, что Господь, начав эту тайну внутри нас, тайну внутреннего преображения человеческой души, дает нам каждый день, вселяет в нас эту бодрость тайную, которая помогает нам выдержать иногда довольно болезненный для нашего падшего ума процесс, процесс внутренней перемены. И мы понимаем, что дело не во внешней репутации, то есть не в том представлении о Боге, которое у нас сложилось, у каждого свое, кстати говоря. Вот, и очень часто мы свой личный опыт трансформируем в это представление. Дело в том, что существует добродетель, который защищает нас и от тщеславного высокомерия, в случае, если мы достигаем успеха, да, какого-то, и от презрения к себе, когда мы падаем, как нам кажется, очень низко. Мы живем действительно среди напастей. Слово русское очень удачное здесь. То есть среди того, что на нас нападает и априори сильнее нас. И Господь довершит за нас то, чего мы сами не в состоянии довести до конца. И это утешает, дорогие друзья. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Так пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Беды, болезни, напасти, будь они результатом независимых от нас каких-то действий и обстоятельств, или последствиям наших собственных неверных поступков и решений. Да, в мире, который весь пал, даже как написано, Павел пишет в послании к Римлянам, вся тварь совокупно стенает под бременем этого зла, которое вошло в мир через непослушание Адама и Евы. Так вот, мы должны понять, что наше достоинство бесконечное достоинство бессмертной души человека, о чем я часто говорю, оно выше наших рациональных попыток оценить добро и зло внутри себя. Оно глубже самого глубокого отвращения к себе. И, наверное, здесь огромную роль играет вот то, что Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да» или там «Психиатр в Освенциме», она называется, другое название, назвал упрямством духа. И вот этот упрямый дух, который взывает к Богу и получает от него вот эту тайную бодрость, эту веру в свое личное достоинство, он помогает нам пройти среди напастей. Вспомним с вами Даниила, который брошен был в ров со львами. Вспомним апостола Павла, который стольких людей благословил в своих жизнях. И, наверное, согласимся с тем, что Господь действительно совершает в нас то, что Он начал. И будем помнить о том, что сказал Бонхоффер о радости. Сущностным свойством радости является то, что целесообразность губит ее. Поэтому будем верить Богу, а не своим попыткам все до конца объяснить. И в то же самое время не будем отказываться от разумного послушания, от честного поиска воли Бога. И будем надеяться на то, что Бог обязательно доведет до конца то, что Он начал в нас. Я на этом, дорогие радиослушатели, прощаюсь с вами до следующего вторника и желаю вам вот этой бодрости, который вселяет нас Господь всенепременно. Всего доброго, до новых встреч.